Сейчас я приглашаю пастора Александра Лисичного поделиться Словом Божьим. Приглашаем вас.
Послание апостола Павла к римлянам, глава 2, с 1 по 11 стихи. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себя собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Прочитанный отрывок сегодня будет в центре нашего внимания. Мы не сможем сегодня за одну проповедь охватить всю полноту смыслов, которые содержатся в этом отрывке. Это многослойный отрывок, там много пластов, и только некоторые из них мы захватим. Поэтому, если вы уйдете сегодня после богослужения с ощущением недосказанного, то это будет очень хорошо. Будет просто здорово, если вы придете домой, откроете этот отрывок и продолжите исследовать его дальше. Но для того, чтобы он зазвучал полнее, глубже, яснее, красивее, мы должны поместить этот отрывок в более широкий контекст. И вы знаете, что апостол Павел начинает свое послание длинным вступлением. И в этом вступлении он объясняется перед неизвестной ему, он не основал эту церковь, никогда там не был церковью в Риме, раскрывает душу свою, сердце свое перед незнакомыми ему людьми, и только с 16 стиха 1 главы Павел начинает уже конкретно свое евангельское обращение к церкви в Риме. И эти стихи, эти слова все мы очень хорошо знаем. Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Павел живет восторгом. Он видит, как благая весть распространяется по всему миру. Он видит, что Царство Божие приближается, захватывая все больше и больше подданных Небесного Царя. И он говорит, что самой главной силой, которая действует в этом мире, другой силы нет. Это сила Евангелия. Поэтому он говорит: «Я не стыжусь благовествования. В нем открывается праведность Божия ко спасению всякому верующему». Но в 18 стихе Павел говорит, что в это же время открывается еще кое-что. Ибо открывается гнев Божий на всякую неправду и нечестие человеков, подавляющих истину неправдою. И апостол Павел говорит, что время, в которое мы живем, это не просто откровение праведности Божией, это откровение гнева Божия. И когда мы читаем эти слова, конечно же, мы пытаемся измерить или понять гнев как нашу недобрую, деструктивную эмоцию. Но когда Павел говорит о гневе, он говорит об обратной стороне любви. Гнев – это крайнее небезразличие Божие к тому бедствию, в котором оказывается грешник. Это не смирение Божие с тем состоянием, в котором живет, в которое погружен погибающий мир. Поэтому Павел говорит, Богу не безразлично, что происходит в мире. Бог пытается разными способами достучаться до этого мира, в том числе и до язычников. Если вы помните, в 21 стихе он интересную мысль говорит, они познали Бога, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога. И вот с 18 стиха Павел начинает длинное повествование о том, как мир пытается уйти от Бога. Как люди пытаются разными способами сказать вот этой действующей силе благодати Божией «нет». И этот отрывок продолжается всю первую главу, вторую и даже половину третьей главы. Один знаменитый богослов 20 века, Карл Барт, назвал вот этот большущий отрывок с первой по третью главы, назвал одним емким словом, которое выражает то состояние, в котором находится погибающий мир – ночь. И вот в контексте вот этого повествования апостола Павла находится отрывок, который мы с вами прочли. Вторая глава с 1 по 11 стих. Первую главу апостол Павел заканчивает длинным списком человеческих пороков и грехов. Нормальный человек, который читает этот список, начинающийся где-то с 26 стиха, нормального человека этот список потрясает. Павел просто делает явной скрытую человеческую мерзость. То, чем живут на самом деле люди. И в итоге он, заканчивая эти слова, он говорит об этих людях, которые в пороке живут. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я говорю, Павел, ты прав. Все так и есть. Но во второй главе, в первом стихе, Павел уже обращается ко мне. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. И я говорю, Павел, откуда ты это взял? Я не гомосексуалист, я не развратник, я не убийца, я не вор, я не клеветник, я не богоненавистник, я не изобретателен на зло и даже послушен своим родителям. Павел, я не такой. А Павел продолжает, а мы знаем, что поистине есть суд, делающий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? И вот апостол Павел говорит, когда ты противопоставляешь себя этим людям, когда ты осуждаешь их, когда ты превозносишься над ними, ты пытаешься убежать, третий стих, от суда Божия. Потому что вот это время, когда открывается благодать Божия, сила Божья в благовестии, это время и суда Божия. Потому что люди реагируют на весть Божию по-разному. И вот твоя реакция, она приговаривает тебя. И люди по-разному бегут от суда Божия. Есть бегство от суда, о котором мы прочитали в 32 стихе. Они знают праведный суд Божий, но сами делают и других одобряют. А есть более утонченная реакция высокоморального, религиозного человека, у которого внешняя сторона жизни отшлифована до солнечного сияния. И такой человек абсолютно естественно брезгливо относится к людям, погрязшим в пороке. Но он не замечает, говорит Павел, что он тоже бежит от суда Божия. Я не такой же, Господи. Очевидно, что Павел не пытается навести на людей напраслину. Павел, по-видимому, смотрит несколько глубже, чем, в общем-то, привыкли смотреть мы. И вот Павел обращается к теме суда еще дальше, вот во второй главе, в 16 стихе. Давайте обратим внимание на эти слова, мы поймем, может, чуточку глубже, что хочет сказать Павел. Он снова же говорит о суде, и послушайте, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Оказывается, Бог не просто смотрит на внешнюю сторону жизни, Бог смотрит на тайное. Богу крайне небезразлична не просто твоя внешняя сторона твоего поведения. Богу небезразлично то, что происходит у тебя там, в самых сокровенных уголках твоего сердца, и что ты человек, правильный человек, высокоморальный человек, считающий, что ты можешь брезгливо относиться к другим, то, что ты сам от себя таишь в глубинах своего сердца. Один замечательный богослов сказал красивые и глубокие слова. Я их очень люблю. Продажная женщина, вор и убийца лишены ее славы Божией. Но и вы тоже. Пусть они находятся на дне самой глубокой ямы. А вы на вершине Альп. Вам также не дотянуться до звезд, как и им. Продажная женщина, вор и убийца лишены ее славы Божией, но и вы тоже. Пусть они находятся на дне самой глубокой ямы, а вы на вершине Альп. Вам также не дотянуться до звезд, как и им. Павел рассматривает всю человеческую праведность в перспективе Божьей праведности и Божьей святости. Поэтому он может сказать, что он из всех грешников первый. Он понимает, что Бог совсем не так смотрит на человека, как человек оценивает себя и окружающий мир. Поэтому, когда в этом отрывке Павел обращается к описанию того,
того, что у Бога вызывает крайнее негодование в человеке, Павел не показывает и не говорит о конкретных внешних делах. Давайте мы посмотрим некоторые слова апостола Павла. 5 стих. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева». Обратите внимание, что вызывает гнев у Бога? Упорство и нераскаянное сердце. Из этого упорного и нераскаянного сердца могут исходить внешне порочные дела, а могут и не исходить. Ребенок, который, это хорошо, но ребенок, который вырастает в адвентистской церкви, он с молоком матери начинает тренироваться, как себя правильно вести. И долгие годы он тренируется. Вы знаете, работает. А вот можно ли сердце сделать тренированным? Когда моя маленькая дочь говорит мне во время вечерней молитвы: «Я не хочу молиться». И все. И я оказываюсь бессильным. Потому что та молитва, которая будет под давлением или результатом моей манипуляции, уже не будет молитвой. И я понимаю, что значит для Бога вот это вот сердце, которое, свободу которого нельзя сломать, и которое упорно бунтует и не кается. И Павел говорит: вот где проблема. Кстати, когда Павел в 4 стихе говорит о богатстве благости, кротости и долготерпения Божия, он говорит: благость Божья ведет тебя к покаянию. Один из самых существенных показателей подлинной близости человека к Богу – это дух покаяния, покаянное сердце. В духе пророчества, вы, наверное, знаете эти слова, есть красивая мысль, что с каждым шагом нашей духовной жизни наше покаяние должно все более и более углубляться. Покаяние – это освобождающий, очищающий, вдохновляющий, преображающий, радующий, освобождающий, ну какие хотите еще эпитеты добавьте, процесс, который, к которому призывает Господь человека. Поэтому можно говорить о Боге много красивых слов. Можно быть изысканным богословом. Можно в щепки разносить церковь и церковную организацию своей критикой. Но если ты не знаешь, что такое покаяние, если ты взобрался на вершину Альп и самодовольно смотришь вниз, забывая взглянуть вверх, то ты еще ничего не понял. Покаянное сердце. Там, где благость, где оно раскрывается для благости Божией. И Павел говорит: а ты упорный, с нераскаянным сердцем. И это крайне небезразлично Богу. Вот с чем Бог борется. Вот что его заботит больше всего. И вот еще в этом же отрывке апостол Павел говорит в 8 стихе о тем, которые упорствуют и не покоряются истине. Павел еще добавляет, посмотрите, снова же, никаких внешних дел. Он говорит, упорствует снова же и не покоряются истине. Вот это слово упорствует, в греческом оно более такое вот, другое несколько значение имеет. Они корыстны и не покоряются истине. И Павел дает еще одно измерение, вот бедствие, в котором погружено сердце грешника. Это сердце корыстолюбивое, ему неведома и неприятна жертвенная Божья любовь. Он не хочет ее слышать, он не хочет позволить этой любви преобразить его жизнь, потому что жизнь, построенная на жертве, это шокирующая жизнь для необращенного сердца. И поэтому, когда Павел говорит, и так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, он говорит, послушай, посмотри на себя, вот там, сверху, с точки зрения Божьей праведности, и ты должен понять, ты такой же. Да, внешне ты не такой, тебя хорошо воспитали, ты с детства тренировался быть религиозным человеком, и твое поведение внешне может быть образцом для окружающих. Ты даже по-христиански улыбаться научился. Но ты такой же. И с другой стороны, Павел говорит о тех людях, у которых есть шанс на Божьем суде. Павел говорит, что эти люди, Господь воздаст каждому по делам его. И вот он говорит, тем, которые постоянством в добром деле, это 7 стих, ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. И вот когда мы прочитываем эти слова, они постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, мы можем сказать, Павел, что ты пишешь? В книге притчи есть замечательные слова. Домогаться славы не есть слава. Но когда мы посмотрим на эти слова в контексте послания апостола Павла, в 3 главе, в 23 стихе Павел говорит, все лишены славы Божьей. Все согрешили и лишены славы Божьей. Что же это за люди, которые на Божьем суде получают одобрение? Павел говорит, это люди, которые поняли, что они лишены славы Божьей. Они вдруг встретились с самими собой и ужаснулись самим себе. Они увидели, как изуродовал, разрушил их жизнь грех. И в их сердце появилась эта невероятная жажда славы Божией, потому что вот эта одежда славы Божией – это единственная их надежда. Поэтому всю свою жизнь они выстраивают так, чтобы позволить Богу одеть в их эти одежды. Они ищут, потому что они знают, кто они есть. Они ищут славы Божией, как безнадежно больной человек ищет исцеления. И поэтому они ищут. Павел говорит, они кроме этого еще ищут чести. Точнее будет, они ищут Божьего одобрения. Эти люди вдруг поняли, что они могут творить в своей жизни самые великие дела. Но с точки зрения вечности, эти дела могут ничего не весить и не значить. В замечательной главе книг «Желание веков», глава «Приглашение» есть такие слова. Я не дословно, но такая вот мысль. Ценность наших трудов не в их количестве, а в том, насколько мы восприняли Святой Дух. Иногда нам кажется, что наша бурная деятельность, даже благая деятельность, чем она больше, тем она значимая, чем она напряженнее, тем она полезнее. Но люди, которые столкнулись с самими собой, они понимают, можно творить благие дела, но если не будет одобрения свыше, если это благое не будет исполнено Духом, это ничего не значит. И они ищут бессмертия, потому что они понимают, нельзя построить рай в отдельно взятой квартире. Рано или поздно в твою квартиру, в твой дом постучит смерть. И тот, кто живет с открытым сердцем и глазами, он понимает, вот этот мир – это неправильный мир. Мир, в котором маленькие дети на искусственной вентиляции легких – это неправильный мир. Мир, в котором погибают десятки тысяч людей во время землетрясения – это неправильный мир. Это не наша Родина. Поэтому эти люди, они в этом мире как птица в клетке. Они понимают, что клетка – это не их дом. И каждая смерть, каждая слеза, каждое горе зарождают в них все большую и большую тоску по отчему дому. И если одним словом назвать вот этих людей, о которых Павел хорошо отзывается, ищущих славы, чести и бессмертия, то это нищие. Вот те нищие, у которых есть Царство Божие. Это нищие духом. Это те, которые поняли, а ведь на самом деле у меня ничего нет. И я ничем не могу хвалиться. Я нищий. И в своей нищете эти люди отчаянно взыскуют Бога живого. И вот Павел говорит, вот это сердце, плачущее, ужасающееся самому себе, кающееся, ищущее Бога, смиренное, мягкое, не превозносящееся над другими. Вот это сердце. Близко сердцу Божьему. Ну вот, теперь мы закончили вступление. И если вы забудете все то, что мы говорили до сих пор, ничего страшного. Мы сейчас будем переходить к главному. И вот мне бы так хотелось, чтобы вы с главным остались. И вот мостиком, по которому мы будем переходить к главному, будет одна история. У одного старца был ученик. Ученик настолько был восхищен своим учителем, что он молил Бога дать ему тоже какой-нибудь духовный дар,
Потому что у учителя было столько духовных дарований, и он так помогал людям, что толпы народа ежедневно приходили к учителю для того, чтобы получить из его уст слово благое. Но ученику хотелось чем-то отличаться от своего учителя, поэтому он стал просить у Бога особый дар. Он стал просить у Бога дар видения грехов других людей. И Бог дал ему этот дар. Однажды к этому учителю пришел человек. Его встретил ученик. И как только он взглянул на пришедшего, сразу все самые тайные, мерзкие пороки этого человека предстали перед ним. И ученик сказал этому человеку: «Как ты можешь, такой, такой, такой и такой грешник, как ты можешь идти к такому святому человеку?» Этот человек обернулся и ушел. Через время старец подозвал ученика к себе и сказал: «Что ты сделал? Ведь это был для него последний шанс». И тогда ученик сказал: «Учитель, помолись за меня, чтобы Бог забрал у меня этот страшный дар». Он сказал: «Нет, те дары, которые Господь дает, Он не забирает. Молись о том, чтобы Бог дал тебе еще один дар – видеть грехи других, но воспринимать их как свои. И плакать, и каяться о грехах других, как о грехах своих». И Бог дал ему этот дар. Спустя много лет, будучи уже пожилым человеком, этот бывший ученик странствовал, зашел на постоялый двор, и он увидел хозяина постоялого двора. Этот хозяин был очень груб, места не нашлось. Он сказал: «Иди в конюшню, ночуй». Но этот человек увидел всю порочную жизнь этого человека, хозяина двора. И целую ночь он плакал и молился о грехах этого человека, как о своих грехах. И только утром, проходя мимо, хозяин прислушался и услышал, что кто-то называет его грехи, те грехи, о которых никто никогда не должен был и не мог бы узнать. Он прислушался и понял, что о его грехах каются. И это преобразило его сердце. Закончилось все тем, что хозяин этого постоялого двора стоял с этим пожилым странником и, плача, каялся о грехах своих. А вот теперь главное. Господь посылает Иисуса в этот мир, чтобы Он взял на Себя грех мира. Это не был театр. Грех звучит несколько отвлеченно. Давайте мы немного это конкретизируем. Хоть чуть-чуть, чтобы понять, что же Он на Себя взял. А вот этот вот длинный список грехов, которыми Павел заканчивает первую главу, Он выбрал быть на кресте, исполненным всякой неправды, блуда,
лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, злонравия, злоречия, клеветы, богоненавистничества, обиды, самовосхваления, гордости, изобретательности на зло. Он же взял на себя, если мы в это верим, грех всего мира. И для него этот грех, это бедствие, это мерзость, в которой погружены его дети, не были чем-то отвлеченным. Поймите только меня правильно, по сути дела Христос пришел в этот мир и, обращаясь к каждому грешнику, он стал говорить: «Я такой же». Я как-то рассказывал. У меня есть сын маленький, 4 года ему. Он инвалид, лежачий. У него не работают ни руки, ни ноги. Он всегда очень радуется, когда я прихожу домой. Я его очень люблю. Я ложусь рядом с ним. Он мне улыбается. Что-то там огукает. Он не разговаривает. А я его так люблю, что я начинаю понимать его. Всю его инвалидность, все его нездоровье, они становятся моими. Родители, вы очень хорошо знаете, когда дети болеют, то их боль, она нами больше еще переживается. Так же? Мы не болеем, но наша любовь, она помогает нам отождествиться. Написано, на кресте не было греха, но он так возлюбил этот мир, так возлюбил грешника, что, обращаясь к каждому грешнику, он может протянуть ему руки без упрека, без отвержения, без напоминания прошлого, без суда. И так пережить тот ужас греха, в котором находится сам этот грешник, как свой ужас, как свое бедствие, как свою мерзость. И вот поэтому он может прийти к грешнику и, не отделяясь от него, сказать: «Дитя мое, я тебя настолько возлюбил, я такой же, как и ты. Я такой же». Когда Павел пишет послание к Римлянам, да вообще все, что он пишет через призму Голгофы, потому что для него все было через Христа распятого. Поэтому, когда в этой главе, в этом отрывке он пишет: «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое»,
он не идет из опыта. Я видел, как людям, грешникам плохо. Поэтому я вам сейчас скажу, действительно скорбь и теснота. Он идет от Голгофы, от той скорби и тесноты, которую пережил на Голгофе Спаситель, взявший на себя грех мира. И поэтому Павел понимает, исходя из Голгофы, что такое быть грешником. В духе пророчества есть потрясающие по глубине слова. Послушайте их. «Когда Отец Небесный отвернул лицо свое от Спасителя мира в эти минуты его невыразимых страданий, то это наполнило сердце Сына такой скорбью, какую люди не смогут постичь никогда до конца». На Голгофе Сын Божий, взявший на себя грех мира, пережил такую скорбь, которую мы не сможем постичь никогда до конца. Поэтому Он идет к грешнику. Он знает эту скорбь. Он знает, какой ужас грех. И Он настолько любит, что, проживая вместе с нами наше бедствие, делает все, чтобы освободить нас. Любовью освободить. Поэтому, когда мы говорим о Христе, ходатайствующем во святом святых, слушайте, не представляйте себе это в виде суда мирского. Судья с безразличным видом объективно рассматривает дела грешников. Да каждый грешник проходит через его сердце. Те, кого гнушается весь мир, те, кто устал сами от себя, те, кто по уши в мерзости, его дети. И они ему не безразличны. Мои первые пасторские похороны — это были похороны нашего молодежного руководителя, которому было 16 лет. Он долго болел астмой, не выдержало сердце. Мама у него была неверующая. Я помню, как тяжело эта мама прощалась со своим сыном для нее навсегда. Слушайте, если неверующая мать может так тяжело расставаться с сердцем, расставаться со своим сыном, то как Бог будет расставаться со своими детьми, которые не приняли Его любовь навсегда? Сердце Отца, которое небесного, которое больше любого материнского сердца. Как оно будет терять своих детей? Поэтому Христос приходит в этот мир, стучится в каждое сердце,
стучится своей любовью. Никак, ничем, не отделяя себя от своих детей. И может с высоты своей божественной любви и святости, не гнушаясь, не отвергая, не упрекая, сказать: «Я такой же». Помолимся.
Господи, Тебе известны все самые сокровенные глубины нашего сердца. И Ты знаешь, Господи, как часто мы пытаемся убежать и спрятаться от Тебя. Ты знаешь, Господи, какое наслаждение падшему сердцу нашему доставляет суд других. И Ты знаешь, Господи, как сердце наше противится благости Твоей. Противится покаянию. Будь милостив к нам, Господи Боже наш. Очисти, освяти, преобрази сердце наше. Научи нас, Господи, никогда никого не судить. Научи нас, Господи, в мире всем просто быть нищими. И в бедствии нашей нищеты, в кромешном мраке, в который мы погружены, Господи, открой нам полноту Твоей любви. И нам, Господи, ничего не надо ведь больше. Просто дай нам прожить, как же Ты нас любишь. И все. А все остальное как Тебе угодно. Господь наш. Аминь.
Thank you. в океан, и от крупиц песка я чувствую любовь твою всегда.
Ты близок к утренней заре, мой Бог. Прошу, держи меня в своих руках. Адонай, я сердце отдам тебе. Мой Адонай, ты создатель всей вселенной, отец моей мечты и надежды. О, мой Адонай, ты все стучишь ко мне, я слышу этот звук через все города, и тихий сердце зов меня зовет искать тебя. Меня зовешь через горы моря, с глубин моей души взываю я. Адонай, я сердце с моей мечты и надежды. О, мой Адонай, спаси меня на твоя любовь. И сегодня ты творишь чудеса. Thank you.